Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Примите наши сердечные поздравления с праздником Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Программу этого часа мы назвали «Память их в род и род». Подвижники благочестия, соль земли, свет миру, называем мы угодников Божиих, которые смогли так очистить свою душу и сердце, живя среди нас на земле, что те стали сосудом Божией благодати, почитая святых, которым удалось воплотить главную цель человеческой жизни на земле, мы обращаемся к их молитвенному заступлению. И, наверное, каждый из нас по некотором раздумье вспомнит примеры молитвенного участия в нашей жизни того или иного глубоко почитаемого нами святого или нашего небесного покровителя, чье имя мы носим. Но бывают и иные случаи, когда нам незримо помогает святой, который еще и по плоти является нашим родственником, а мы подчас об этом ничего и не знаем. Вот об этом сегодня наш рассказ. О святом праведном Алексии Гнеушеве, названном по селению, в котором служил Бурцурманским, я впервые услышала всего лишь год тому назад от Александра Михайловича Дюжакова, древлехранителя Лысковской епархии Нижегородской митрополии. Я почитала его житие, узнала, что преподобный Серафим Саровский питал глубокое почтение к подвижническим трудам святого праведного Алексия Бурцурманского, и порадовалась тому, что вот теперь знаю еще одного угодника Божия, могу ему помолиться, тем более, что очень люблю Нижегородскую землю, на которой просияло подвигом столько великих святых. А вот в канун нынешнего Дня памяти святого праведного Алексия Бурцурманского, напомню, 4 мая по новому стилю мы вспоминаем его представление, а 26 мая – день рождения святого. Так вот, в канун нынешних дней его памяти у меня состоялась вот такая интересная встреча. Дорогие братья и сестры, я рада сегодня представить вам нашу гостью в студии Александрину Вигелянскую. И благодарна вам, что вы, несмотря на свой выходной день, все-таки вот нашли время и возможность оторваться от семьи, от своих дел и прийти в нашу студию, потому что тема разговора, мне кажется, вот в свете еще недавних событий нашего Дня Победы, да, собственно, эта тема, она остается актуальной вне зависимости от каких-либо дат. Это наши предки, наши корни. И особенно наглядно это видно вот действительно в эти праздничные дни, когда вот бессмертный полк выходит на улицы, и мы зримо видим, хотела сказать, сколько нас, но нас неизмеримо больше тех, кто помнит, тех, кто мог бы выйти. И это очень радует, потому что в последнее время много было брошено, да и справедливо, наверное, упреков в адрес поколений, которые, ну, уже не совсем, чтобы родства не помнящие Иваны, но все-таки совсем-совсем другие и плохо, и мало знающие нашу историю. Почему я пригласила именно Александрину Вигелянскую? Как раз вот ее-то семью, наверное, православные москвичи знают все, поскольку протоиерея Владимира Вигелянского прекрасно знают как проповедника, как замечательного пастыря, матушку Олесю Николаеву, писателя прекрасного, на книгах которой возрастали многие и многие воцерковлялись, тоже представлять нашим слушателям не нужно. Вот в такой семье выросла Александрина, но мы сегодня хотим заглянуть поглубже в историю, потому что, например, для меня было открытием. Я случайно узнала, что в числе ваших предков святой праведный Алексей Бурцурманский. Я и об этом святом-то совсем недавно узнала тоже благодаря вот Александру Михайловичу Дюжакову, древлехранителю Лысковской епархии.
Здравствуйте, и спасибо вам большое за ваши проникновенные слова о нашей семье. очень рада, что у меня есть повод рассказать о событии, которые, мне кажется, очень важно и символично знать не только нам, членам семьи, но и всем остальным людям, поскольку это какое-то свидетельство того, что Господь пасет нас и ничтоже нас лишит. Вот у меня действительно произошло в моей семье очень большое событие. Я так же, как и вы, ничего не знала о святом праведном Алексее Барцурманском. И в августе я услышала его имя впервые в жизни. А теперь это удивительно близкий мне и нашей семье святой, который уже показал какие-то свидетельства своего присутствия, своего заступничества, своей помощи. Это такой скорый помощник, к которому можно обращаться, молиться, и он все время рядом. И это не просто какие-то красивые слова, у меня есть уже реальные свидетельства таких чудес, которые уже успели произойти за несколько последних месяцев. Вокруг меня.
И, безусловно, что вы-то не знали, а он-то знал.
И он в том-то и дело, в том-то и дело. Вы знаете, вообще это история о том, что человек, который не всегда понимает мотивы своих собственных действий, своих собственных поступков, передвижений, или он их понимает, но ему кажется, что он делает одно, а потом все это складывается в такой неимоверно чудесный узор, что мы узнаем, что такое промысел Божий. Мы узнаем, что все встроено в какой-то потрясающий путь, который связывает людей, объединяет людей, причем не только в настоящем, который проходит сквозь времена. Вот. И вот, наконец, возвращаясь к вашему вопросу, я просто расскажу, как все это случилось. Несколько лет назад в нашу семью попал семейный альбом. Этот альбом составляла уже много лет покойная двоюродная сестра моего папы. И она рано очень умерла, и этот альбом оказался в руках очень дальних родственников, с которыми мы как-то потеряли связь. И вот чудесным образом, поскольку эти родственники были с другой стороны, не по линии Вигелянских, они поняли, что этот альбом им не нужен. А этот альбом, который составляла двоюродная сестра моего папы Лена, был посвящен именно предкам, нашим предкам по линии Вигелянских. И когда он попал ко мне в руки, я, конечно, поняла, что я не успокоюсь, пока не узнаю, кто они. Потому что самыми старыми фотографиями в этом альбоме были фотографии конца XIX века, и была подпись «Прадедушка, протоиерей Алексей Вигелянский». И такой седовласый старец на этой фотографии. И еще другая, где он со своим сыном. И третья фотография его жены Анны. И фотография его дочери Ольги с мужем и с тремя детьми. То есть эта дочь Ольга Алексеевна приходилась бабушкой моему папе. И он ее помнил, хотя он не знал своего прадеда, поскольку его отец, внук священника с фотографией Алексея Вигелянского, родил папу достаточно поздно. И я своего дедушку Николая Дмитриевича Вигелянского, я его не знала, потому что он умер, когда мне был годик. И вообще так получилось, что в последние годы жизни у него была другая семья, и, в общем, было досадное обстоятельство, что мы знали, что Вигелянский – это священническая вообще фамилия, это консисторская фамилия, она искусственная, она происходит от латинского «вигилия». И сейчас уже, когда я провела огромную работу с архивами и погружалась в историю других тоже священнических родов, случайно я уже, опережая как бы мой рассказ, я уже знаю, что вот эти вот фамилии вот прекрасные, Скипетровы, Арнольдовы, Люцерновы, это вот так называемые консисторские фамилии. Эти фамилии давали в семинариях духовных. Иногда их давали за какие-то заслуги. Было время, когда их просто ими как бы наделяли. И мы знали, что в роду у нас были священники, но точно не знали, во-первых, всю вот цепочку преемственности и не знали самого главного, не знали, где они служили. потому что папа помнил только, что они служили где-то на Волге, в губерниях, окружавших Волгу. И вот, вот был вот такой гигантский знак вопроса. Я смотрела на этого прекрасного старца с крестом в облачении и недоумевала, кто он такой и откуда. Потом, ну, это происходило параллельно. Я во время одного из моих путешествий, а дело в том, что я в какой-то момент стала ездить по России. У меня есть машина, и я просто стала от какой-то жажды красоты и от какого-то вот такого моего личного интереса к нашей старине, я стала ездить по монастырям, по храмам, находить храмы, которые никогда не закрывались, что всегда очень интересно, потому что это намоленные храмы, которые Господь сохранил, и там сохранялись и иконостасы, и иконы. И, в общем, вот в одной из этих поездок, это было год назад, я оказалась в прекрасном городе Вязники. Это Владимирская область. Это совершенно дивный город, где я тоже вот ходила, смотрела на храмы. И за алтарем Покровской церкви города Вязники я набрела на могилу, где было написано «Диакон Петр Вигелянский. Годы жизни, там что-то 1870, по-моему, 2-1930». Второй. Вот.
Красноречиво и, очень, да.
Да, да. И все. И все. И вот этот диакон, и там был его портрет, такой прекрасный диакон. Все, он просто поселился вообще во мне. И я не могла совершенно успокоиться. Я не понимала, кто он. Я задавала вопросы папе. Я стала исследовать какие-то сайты родоведческие, генеалогические. И набрела, в конце концов, на ярославский сайт родоведческий, где нашла целый форум о вигелянских. И раскопала целую ветвь священников вигелянских. Мне в этом помог. Нашла краеведа, потомка вот этого самого диакона. И у него тоже фамилия Вигелянский.
А вот архивов уже там местных церковных нет, не сохранилось?
Нет, какие-то архивы, конечно, сохранились. Но это было, это были считанные дни. После вот этого события, когда я нашла могилу, все стало разворачиваться с молниеносной скоростью. Я стала вообще чуть ли не каждые выходные уезжать из Москвы. Я нашла это краеведа. Он старенький, он совершенно прекрасный человек, который не знает интернета. И он составил свое родословие вигелянских. Он тоже произошел из священников. Он составил вот этими старыми еще способами, писал какие-то запросы в архивы. Так вот, и он мне рассказал об этих священниках. Он мне показал фотографии. Его зовут Лев Валерьянович.
Он, обрадовался вам, вашему интересу.
Он не просто мне обрадовался, он даже в какой-то момент плакал, потому что он, конечно, знал о моем папе. Он пытался ему писать. Это письмо как-то было без ответа, потому что он посылал это письмо на адрес храма, и там оно где-то затерялось. Он тоже не мог никаким образом связать своих вигелянских с нашими, потому что он все вроде бы выяснил, но он совершенно не понимает, каким образом ныне живущие вигелянские связаны вот с этими, с его.
Побег и какой мы, веточки это?
Да, и мы, значит, и мы пришли с ним к выводу, и он тоже меня убедил, что, видимо, нужно искать среди каких-то... Понятно, что это все один куст, но это какая-то другая ветвь. И вот по-прежнему мой вопрос остался без ответа. Но судьбы этих священников меня просто поразили. Меня настолько пронзили его истории. Он мне стал рассказывать о каждом из этих священников, показывая фотографии. Ну, те, кто оказался в живых в 1937 году, все были либо расстреляны, либо пропали без вести. Конечно, вот
никто
эти кровавые...
Никто не пережил эти годы.
Там тоже в этой ветви его есть новомученики и эти лица. Он показал, он собрал огромный, у него огромный архив фотографий. И мне уже было неважно, родственники они нам или нет. Я стала об этом писать. Я стала писать об этих священниках. Я опубликовала в Фейсбуке фотографии их с их историями. Я рассказала об этом прекрасном Льве Валерьяновиче, человеке, который в одиночку, он проделал какую-то совершенно гигантскую работу. Все это у него хранится, он печатал на машинке, все это у него хранится в огромной папке дома. И больше нигде этого нету. То есть это, конечно, требует, ему нужны какие-то помощники, я уже сама готова ему помогать, чтобы это все было доступно каждому, поскольку это все очень интересно.
Чтобы там огромный, не пропало,
да,
чтобы,
да. Так вот, я стала об этом писать, и мне стали писать люди. Мне стали писать люди, очень многим так получилось. В этом не было вообще никаких моих заслуг. Так получилось, что я помогла другим людям найти своих родственников через вот эту вот... Я уже эту, в этой ветви ориентировалась. Я ездила по храмам, которые сохранились, где они служили, в городе, в Гороховце, в Муроме, в селах Владимирской губернии. Я находила эти храмы. Я стала просто за них молиться. И у меня было ощущение, что они мне помогают, что вот эти вот ушедшие люди, они на самом деле здесь. И это был у меня удивительный опыт какой-то связи времен и ощущение, что ничего не кончается, что существует вот какое-то сквозное такое время или пространство, я не знаю, как это назвать. И эти священники, они все рядом, и они очень хотят, чтобы о них помнили, чтобы их память воскресла. Я это просто вот отчетливо знала. И очень быстро мне написала женщина по имени Елена Окунева, которая живет в Чебоксарах. Она мне написала о том, что, кажется, она знает, кто такой Алексей Вигелянский на моей фотографии. Потому что я, описывая всю эту историю, рассказывая об этих священниках, я, конечно, делилась своим недоумением о том, что до сих пор я не понимаю, как они связаны с нашим родом. И она сказала, что, кажется, она знает. И она стала называть имена. Она назвала имя его жены Анны. Она перечислила его детей. И у нас все совпало. И, наконец, она произнесла название места. Город Курмыш. Сейчас это поселок. А когда-то это был уездный город в Симбирской губернии. Ныне это Нижегородская область. И выяснилось, что она правнучка сестры этого Алексея. То есть ее прапрабабушка и мой прапрадед, брат и сестра.
Родные.
Они родные, да, они родные брат и сестра. И когда она мне об этом сказала, и там у нас совпадали вот эти имена, и я, наконец, произнесла папе слово «Курмыш», и он говорит: «Точно, Курмыш – это место рождения моего отца Николая, который родился в 1903 году. Вот этот мой дедушка, который умер, когда я была еще совсем маленькой, которого я практически не знала». Ну и тогда уже все сомнения, в общем, рассеялись, и я...
Все пазлы стали, да, становиться на место.
И, да, и как-то все вокруг, вот мои родные, они люди такие обстоятельные, ну, нужно это все исследовать, нужно поехать в архив, нужно узнать. А я не могла сидеть на месте. И я просто села в машину и рванула в этот Курмыш. Ничего не понимая, я только знала, что он там служил, вот этот Алексей. Я почему-то знала, что, оказавшись там, я что-то почувствую, я что-то пойму. Я уже немножечко знала, как это происходит, что вот попадаешь в какую-то струю, когда тебе помогают вот эти незримые силы, и что-то случается гораздо быстрее, чем если мы строим какие-то планы, какое-то себе расписание, вот пункты записываем каких-то действий. У меня был порыв вот этот. И Лена, моя новообретенная пятиюродная сестра, как мы посчитали, тоже на радостях приехала в этот город Курмыш, чтобы со мной познакомиться и чтобы найти храм тоже своего родственника, потому что он тоже ее родственник. Наши линии сходятся в какой-то момент. А поскольку она занималась своим родословием уже давно, она знала гораздо больше, чем я. Я вот только-только туда занырнула. И мы с ней вместе, мы встретились, мы с ней вместе нашли храм, где служил мой прапрадед Алексей Вигелянский. Да, этот храм, конечно, я в первую минуту расстроилась, потому что там до сих пор сельский клуб, И мне случилось там ночевать неподалеку, и по вечерам оттуда до сих пор доносится вообще оглушительная музыка дискотеки. И это сейчас это выглядит... То есть вот это вот у меня был, конечно, контраст. С одной стороны, радость, что этот храм жив, он без колокольни, он без куполов. Но вот это вот основное здание, церковь, оно сохранилось. Видно, что это храм. Видны алтарные апсиды, видны, сохранились все окна, вся архитектура. Такие храмы восстанавливают.
Другого там нет
в этом поселке. В этом поселке остался один единственный храм в 100 метрах от этого. Совершенно дивная Покровская церковь середины 18 века. Потрясающий храм, я о нем тоже все узнала, что это был процветающий уездный город. Там было 2 монастыря и 8 храмов. Это был огромный уезд Курмышский.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM.
В программе радиостанции «Радонеж» и «Память их в рот и рот» вы слушаете беседу с Александриной Вигелянской, филологом, журналистом, преподавателем.
Конечно, потом, это уже потом, я погрузилась во всю историю Курмыша. Это очень древний город, 1300 какого-то года, это год его основания, 1380 какой-то год. Вот, и, в общем, что там творилось в советское время, там совершенно кровавые были дни, когда расстреляли во время Курмышского восстания, расстреляли огромное количество людей, и вообще, да и рядом в селах. Но это я все узнаю позже. А вот тогда, в августе, дальше чудеса пошли друг за дружкой, потому что Лена вдруг произносит имя Павел Вигелянский. Это отец Алексея. Это священник, который служил в селе Барцурманы. Это сейчас я выговариваю это слово так легко, а тогда я не могла даже произнести, я никогда не слышала такого названия. Село Барцурманы находится в 25 километрах от Курмыша, куда я приехала в августе, 16 числа. И мы садимся с Леной в машину. Я говорю, как, еще один Вигелянский, священник Успенской церкви, село Барцурманы. Конечно, что такое 25 километров? Мы садимся в машину и едем туда, вместе с ней. И мы приезжаем, и перед моими глазами что-то совершенно неописуемое, потому что я вижу, что это глухое село. На холме стоит потрясающий белоснежный храм каменный. Вокруг огромное количество машин, и все пространство вокруг храма запружено народом. Я спрашиваю, а что за праздник? Это было 16 августа. Это была почему-то всеночная. Это был будний день. В селах не служат всеночную, просто вот в обычный будний день. А мне говорят, как? Вы не знаете? Это наш самый главный праздник. Обретение мощей святого праведного Алексея Барцурманского. Я услышала о нем впервые. И я думаю, ну надо же, какие чудеса. Здесь служил мой прапрапрадед Павел Вигелянский. А еще тут какой-то прекрасный святой, тут лежат его мощи. Вот это да, я ничего об этом не знаю. И я покупаю его житие. На всеночную, на эту я уже опоздала, она уже заканчивалась. Я, конечно, там осталась, в этих Барцурманах. Я просто отъехала куда-то там в лесочек и переночевала в машине, потому что я не могла оттуда уже уехать, мне уже было все равно. И вот я перед завтрашней литургией, которая должна была случиться 17 августа, я открываю это житие и начинаю читать об этом прекрасном святом, об этом чудотворце. Но книжечка у меня открывается, знаете, вот она скреплена такой скрепочкой, как тетрадки школьные. И она открывается ровно посерединке, где серединка этой скрепочки вот как раз. И она открывается посерединке, и первое, что я вижу, что отец Алексей, он был священником этого храма, Гнеушев, за 8 лет до своей кончины передает храм священнику Павлу Вигелянскому, который был женат на его внучке. И я понимаю, что если Павел женат на внучке Алексея Гнеушева, то, значит, и он сам по прямой линии мой дедушка, но только уже с 5 пра. И у меня что-то вообще случается, у меня я начинаю ему молиться, потому что я понимаю, тогда мне становится все понятно, мне становится понятно, почему я сюда ехала, почему со мной вот это вот все происходило, почему я не могла усидеть на месте, почему я не могла никого вокруг слушать. У меня просто какая-то иррациональная сила, которую я никак не могла себе объяснить, она меня вела и в конце концов привела меня вот в этот храм.
Просто слезы подступают.
Вот. А что происходило утром, это вообще, наверное, я, наверное, не смогу об этом рассказать, потому что на вертолете туда прилетает митрополит Георгий, митрополит Нижегородский и Арзамасский. Там служат 3 епископа. Туда съезжаются священники всех окрестных сел. Сейчас это называется Пильнинский район. Туда съезжаются люди совершенно из разных городов. Я понимаю, что я ничего не знала. Это какой-то прекрасный, великий какой-то святой, который участвует просто в судьбах людей, раз к нему стекается такое количество народу.
Из жития святого праведного Алексия Борцурманского. Святой Алексий Гнеушев родился 13 мая 1762 года в селе Борцурманы Курмышского уезда Симбирской губернии в семье священника. По окончании Нижегородской семинарии в 1784 году он женился и был поставлен диаконом в село Борцурманы. Спустя 13 лет его рукоположили в пресвитера к той же церкви, и он не покидал ее до самой кончины. В начале служения он не отличался строгостью жизни и иногда даже забывал меру употребления вина. Однажды его попросили причастить умирающего из соседней деревни. Отец Алексий рассердился и выгнал прочь присланного к нему человека, говоря, что состояние больного не так уж безнадежно, и он может подождать до утра. Однако в ту же ночь, испытывая муки совести и будучи не в силах заснуть, он встал и отправился к больному. Но тот был уже мертв, а возле его постели отец Алексий увидел ангела, держащего в руках святую чашу. Потрясенный видением, отец Алексий упал на колени перед покойным и провел всю ночь в молитве. С тех пор он каждый день служил божественную литургию и соблюдал, насколько это было в его силах, монашеское молитвенное правило. Ежедневно он также совершал 1500 поклонов с Иисусовой молитвой, а во время свободной от служб и келейных молитв принимал у себя прихожан. Тех, кто хотел взяться за духовный подвиг, он благословлял или, напротив, отговаривал, согласно откровению Божию. Это был отрывок из жития святого праведного Алексия Борцурманского. В программе радиостанции «Радонеж» и «Память их в род и род» вы слушаете беседу с Александриной Вигелянской, филологом, журналистом, преподавателем.
Я стою, естественно, литургия происходит на улице, потому что храм не может вместить такого количества вот этих вот гостей и священнослужителей. И я стою вот под этим небом, начинается служба на весь мир. и вокруг ходят какие-то козы. Это очень живописное место, это потрясающая вот эта такая Русь изначальная, там нету абсолютно никаких следов вот примет нашего времени. Там сохранилось, вот у меня ощущение абсолютно, что наложились вот эти времена. Дожидаюсь конца этой литургии, я подхожу к владыке Георгию, который дружит с моими родителями, который туда прилетел на вертолете из Нижнего Новгорода. Он знает меня тоже с детства, и я к нему пробиваюсь и говорю: «Владыка, я вот такая-то, такая-то, знаете, у меня такое случилось чудо». Вот это, я от какого-то переизбытка чувств вот даже что-то такое лепечу. И он говорит: «А где же папа и мама? А почему же? А они ничего не знают, там нету связи, там не ловится мой этот МТС, они ничего еще до сих пор не знают. Они только волнуются за меня и не понимают, куда я поехала, что со мной творится, что я, мне взбрело в голову. Они еще ни о чем об этом не знают». Вот, ну и, конечно, потом я познакомилась с настоятелем, с отцом Андреем. Им оказался совершенно чудесный батюшка, который сам из Нижнего Новгорода. И, в общем, мы с ним сблизились. Он мне тоже говорит: «А мы всегда знали, что отец Владимир – потомок святого». То есть знали об этом все, кроме нас. Все вот там люди, кто знал житие святого Алексея, кто его читал и кто слышал о моем папе, ни у кого не было никаких сомнений. А мы, вот так получилось, что мы узнали об этом последними. И, конечно, я припала к его мощам, я изучила его житие, я просто вот... Я не знаю, со мной случилось, ну, какое-то такое событие, которое просто перевернуло мою жизнь. И потом, уже благодаря отцу Андрею, который мне дал телефоны тоже архивистов, краеведов, в том числе Александра Михайловича Дюжакова, который является древлехранителем этих мест. Он живет в городе Воротынец, в 50 километрах от Барцурман. И мне все стали помогать. Он
почитает память святого праведного.
Конечно, они
вот
все
я только его... от него и узнала. К сожалению, мы мало знаем наших святых. Вот местночтимые, там уже возрождается почитание. Но это не местночтимые святые, это святые нашей церкви.
Конечно,
поэтому вот мы должны о них узнавать больше, должны ездить, поклоняться им. Это, правда, великое дело. Так что мы ему признательны обе, Александру Михайловичу. Ну и промыслу Божию главным образом.
И, конечно, я после этого стала всем об этом рассказывать. Ну, я поехала в архив. Мне очень повезло, потому что я разыскала, мне говорили, что архив сгорел, и что непонятно, где искать, потому что сейчас это Нижегородская область, а тогда это была Симбирская губерния. То ли это в Симбирске, в Ульяновске, то ли это в Нижнем Новгороде. И я поехала в Ульяновск, в город, и провела там несколько дней в октябре. И я нашла все, почти все. Я нашла все, что тогда мне нужно было узнать в первую очередь. Я нашла все подробности и о Павле Вигелянском, который служил еще при жизни святого Алексея Барцурманского. А Алексей Барцурманский жил, он был современником Серафима Саровского, и они друг о друге знали, они вообще похожи, они для меня вот как-то стоят рядом. Они похожи даже внешне по описаниям. И Дивеево оттуда, по нашим меркам, в общем, недалеко, 200 километров. Святой Алексей Барцурманский знал о Серафиме Саровском. А Серафим Саровский, известно даже, что когда люди приезжали к нему от него, то он их отсылал обратно. Он говорит: «Зачем вы ко мне приехали? У вас там свой есть старец. Езжайте обратно». И я уже потом выяснила подробности, вплоть до имен, количества детей, лет жизни. Я знаю, когда они все жили. Я узнала многое и об Алексее Вигелянском, с которого и начались мои поиски, который жил. Он умер в 1908 году.
Чья фотография
была в старом альбоме. Я узнала о том, что его отец Павел Вигелянский похоронен, был тоже за алтарем церкви Успенской в Барцурманах, и что его могилы сейчас нету, поскольку там был вот эта вот участь, такая печальная участь советских лет, она коснулась и этого храма тоже. там. Этой могилы сейчас не существует. И он был похоронен практически вплотную с могилой Алексея Барцурманского. И даже когда было обретение мощей, а это случилось в 2000 году, дело в том, что святой Алексей, он все документы по канонизации уже были подготовлены в 1913 году. Тогда же, по-моему, когда и Серафима Саровского его собирались канонизировать. Но потом что-то помешало, началась Первая мировая война, потом революция, и всему этому не суждено было тогда произойти. И к этому вернулись, заново изучили все материалы, все свидетельства о чудесах. А эти чудеса, просто вот этих свидетельств, их неимоверное количество. Как при жизни святого Алексея, так и после, на его могиле происходили чудеса. Причем вот такие там, я не знаю, слепые прозревали, какие-то чудесные исцеления, исцеления от, просто от земли с могилки отца Алексея. И в 2000 году, когда обретались его мощи, то отец Андрей и другие священнослужители, которые присутствовали при этом событии, как раз это происходило 17 августа, и как раз я попала на празднество в честь обретения мощей, они видели рядом могилу. Вот это могила моего прапрапрадеда, которую сейчас, дай бог, удастся восстановить, там установить крест. Вот сейчас вот мы как раз, я ездила, я только что вернулась оттуда, встречалась с владыкой Силуаном.
Это ведь тоже был день памяти, да, в начале,
да,
4 мая, по-моему,
4
да?
мая – это день памяти святого Алексея.
Это день представления, видимо.
Да, да, день представления его, и я туда поехала и очень ждала этого дня, и это все, что связано с этими местами, это всегда окружено какими-то чудесами. И опять у меня была совершенно удивительная, чудесная поездка, потому что мне удалось не просто встретиться с владыкой Силуаном, епископом Лысковским и Лукояновским, который приехал на богослужение 4 мая. Он не просто меня выслушал, а он обещал мне всячески помогать и содействовать, потому что нужно восстанавливать храм прапрадеда в Курмыше, вот тот самый храм, в котором до сих пор располагается дом культуры местный, и восстанавливать могилу. И вообще я уже поняла, что, конечно, как я могу ответить на все то, что со мной случилось. Мне нужно как-то служить, наверное, вот постараться послужить, потому что, конечно, равноценного, равновеликого ответа я никакого изобрести не смогу, вот, но, по крайней мере, я уже понимаю, что если меня святой мой дедушка, как я его теперь называю, к себе привел, это значит, зачем-то это все. Наверное, тоже, чтобы вернуть эту память, чтобы люди об этом знали, чтобы люди туда приезжали. Потому что это действительно удивительный святой. И даже вот я начала с этого разговор, что даже за эти месяцы, которые не прошло же еще и года с этого события, да, уже люди, которым я успела подарить иконы, я привезла, каждый раз привожу оттуда иконы святого Алексея. И люди, которым я успела о нем рассказать, и которые стали ему молиться, они мне звонят и рассказывают о каких-то потрясающих чудесах, которые происходят в их жизни. Они поражены. Это вот какой-то совершенно какой-то близкий святой, который все время, вот он прямо, вот он наши вот эти вот сиюминутные, в наших сиюминутных заботах он участвует. К нему можно обращаться за вот житейскими, за разрешением каких-то житейских даже ситуаций. Вот какой-то он такой вот близкий, он недавно жил, и годы его жизни 1762-1848. Потрясающе то, что эти происходят, уже происходят чудеса просто с моими друзьями.
Александрина, ну вы ведь прекрасный сценарист, мы знаем фильмы по вашим сценариям, поэтому помимо того, что, конечно же, вы будете способствовать и восстановлению храмов, да и надо как раз просить об этом весь народ, мы все должны в этом участвовать. Я думаю, что надо, наверное, снять фильм.
Вот, да, я тоже хочу снять фильм. Ну, просто я еще не успела, так сказать, вот какими-то формальными заняться вопросами, потому что фильм, надо писать какую-то заявку, нужно куда-то к кому-то там обращаться. Я еще все это не успела как-то этим заняться. Вот. Но, конечно, да, конечно, нужно вообще рассказывать об этой земле. Я была там 3 раза уже, и вот сейчас мне удалось там прям пожить. И я поездила вокруг, я узнала историю этих сел, этих храмов. Там очень много новомучеников. И люди об этом не знают.
А села-то хоть живы, люди-то там есть или в основном-то селы, старики?
Нет, села живы, люди потрясающие, отзывчивые, тонкие. Абсолютно, что это тоже какое-то у меня открытие последних вообще лет. Я стала ездить, бывать в нашей русской глубинке, как они друг другу помогают, как всегда они идут навстречу, какие они прекрасные собеседники, как они знают свою историю. Есть просто настоящие подвижники, которые служат. Есть старосты храмов. Вот я познакомилась и летом, и осенью, и вот сейчас, когда была, я познакомилась с очень многими людьми, к которым я просто могу приехать. Вот я могу им позвонить, приехать, и у них там остановиться. Они всегда откроют свой дом.
Это вы говорите об отдельных энтузиастах, а в целом вот вы говорите, что люди своих святых и новомучеников еще почти не знают.
Там знают. Я говорю вот о моем, да, вот о моем даже окружении. Там знают, там, конечно, все еще да, вот эта вот инерция вот этой советской жизни, она, конечно, действует, конечно, все происходит очень медленно и банально нету денег просто на восстановление храмов, которые везде стоят вот эти руины. В каждом селе ты едешь по дороге и видишь полуразрушенные храмы. Либо те, которые удалось сохранить, но там тоже не хватает священников, не хватает денег, невозможно. Еще препятствием является, вы знаете, я тоже с этим сталкивалась уже, с такими историями несколько раз, когда храм признан памятником архитектуры, его совершенно невозможно реставрировать, потому что там нужны какие-то формальности, какие-то согласования. И вот этот вот гриф, вот памятник архитектуры, как-то не парадоксально, он связывает по рукам каких-то благодетелей. Везде есть... Я лично вот познакомилась с прекрасным человеком, который хочет восстановить храм в соседнем селе Дьяново, где тоже был свой новомученик. Там уникальный совершенно церковь, там усыпальница помещиков Шипиловых, которые там жили. Там вообще совершенно прекрасная история, которую тоже нужно, чтобы знали люди. Но он ничего не может с этим поделать, потому что нужны какие-то бесконечные разрешения, все это на уровне каких-то там законодательств, заседаний, это бесконечно. А в это время храм разрушается
вот
дальше.
Вот об этом мы с Александром Михайловичем с горечью говорили, Дюжаковым, что действительно хотели как лучше, по той пословице получилось как всегда. Mm-hmm. И вот тут этот институт древлехранителей как-то все-таки должен помочь изменить законодательство, что ли, входить, стучаться, иначе действительно мы потеряем эти храмы, памятники архитектуры окончательно.
Вот даже Успенская церковь в Барцурманах, она в этой же ситуации, потому что там левый предел разрушается, там уже пошла трещина, там нет отопления, из-за этого пошли трещины по стенам. И отец Андрей говорит, у нас денег, конечно, нету, но даже если мы там как-то соберем или найдем каких-то неравнодушных людей, мы ничего не сможем сделать, потому что это памятник архитектуры, и мы это карается уголовной ответственностью. Понимаете, это вот какая-то такая...
Собака на сене,
да? Да, это какой-то совершенно такой
парадокс нашего времени, да. Угу. Надо спасать, а трогать нельзя. Все-таки там же есть люди, причастные к культуре, отдел культуры, я не знаю, которые, наверное, тоже не могут...
Нужно как-то шевелить этих людей. Вот, например, этот дом культуры, который располагается в храме, он уже сейчас, после моего приезда, он уже сейчас скоро переедет в другое здание, которое уже строится. Вот понимаете, вот стоило мне вот об этом... Я, опять же, это, моих заслуг нету вообще никаких. Мне просто посчастливилось, что я оказалась вот этой пушинкой, которую подхватил ветер, знаете. И я этому ветру не противилась. Вот как я это называю. И вот я познакомилась, меня владыка Силуан лично познакомил с главой местного самоуправления Пильнинского, который решает все эти дела. Он пожал плечами, он был в недоумении. Да, это безобразие, это кощунство, это уже совершенно в наше время уже это выглядит совершенно ужасающе. Уже выделена земля, уже идет строительство. Не волнуйтесь, храм передадут церкви в этом году. Вот что он мне сказал. Но нужны, вот все помогает. Любое, нужно писать об этом, нужно приезжать, нужно встречаться, нужно разговаривать, нужно шевелить, вот эти вот толчки какие-то осуществлять, понимаете?
Приезжать вот туда и там молиться.
Молиться, конечно, молиться. И, между прочим, те, кто туда приезжают молиться, они всегда уезжают вознагражденные. И это награда старицы. Понимаете? Вот я молилась о том, чтобы узнать, кто был мой прапрадед, а получила вот такое вот.
Целый сон,
можно сказать. Да, да, да.
Слава Богу, это действительно вот удивительная история, но она не единичная. Вот, конечно, могут подумать, ну, такой знаменитый там род, известные люди, конечно, им как-то и Господь помогает, и люди навстречу. Но, с другой стороны, это не оправдание нашего бездействия, потому что вот тоже у меня есть такая история на памяти, когда человек начинает, вот только начинает, а уже Господь слышит и помогает, и открывается то, на что ты даже не рассчитывал никогда. Поэтому
вот абсолютно,
дорогу
да, да.
осилит идущий. Тут уж никуда не денешься от банальности такой.
Вот я об этом узнала. Я не знала, что это так происходит. То есть мне вот было... Мне, конечно, очень много Господь открыл, что человеку, ему нужно только сделать поворот, и все. Он получает за очень маленькое движение. Он это получает, понимаете? Ему только нужно открыться, и все.
Ну да, вот. Господь же и доброе намерение даже лобызает, а тут не только намерение, тут уже какое-то действие. Поэтому, конечно, тут уже Господь не оставит такого человека, который с чистым сердцем. А потом вот они действительно, память-то их, она должна жить с нами. Они же ждут этого, потому что они не только ждут нашей молитвы, они и сами за нас предстоят. И грех нам. Мы вот потому, я так считаю, мы потому так и живем. Жалуемся, обижаемся, тяжелая жизнь, но надо искать причины в себе. В себе, почему мы так живем, почему вот мы такие.
Вот у святого Алексея есть такое высказывание: помните обо мне, и я тоже буду помнить о вас. Помните память. Знаете, вот я поэтому о нем всем рассказываю людям. Потому что просто вот если эта память будет жить, да, вот в сердцах людей, то он всегда будет рядом. И, ну, а через него дивен Бог во святых его, через него и вообще помощь Божья, да. То, чего, без чего мы не справимся. Мы ничего не можем. Мы очень маленькие, мы ничего не видим вокруг. Вот мы не можем высунуть нос за наши все вот эти вот кордоны вот нашей жизни, да, вот, которые нас окружают, искусственный вот этот мир, который состоит из работы, забот, вот этих житейских каких-то попечений, мы за ними вообще ничего не видим. И ничего и не увидим, если мы не будем прибегать просто к этой помощи, просто откроемся ей.
Вот я представляю, как это известие было встречено вашей семье и старшим поколением, и младшим поколением. Для них ведь это тоже такой вот урок истории, что называется.
Конечно, конечно, конечно. Папа, он был, конечно, ошеломлен, и мама тоже. И я когда вернулась в августе, вернулась оттуда, привезла иконы святого Алексея, мы сразу стали служить дома, домашнюю службу с чтением там акафиста, канона, все, что было вот у меня. И папа тоже стал изучать, и его житие, и тоже стал о нем писать. Хотя до сих пор осталась одна интрига, такая тайна, которую, наверное, ну, нужно во всяком случае попытаться ее как-то разгадать, потому что известно, что у отца Алексея был дневник. Он вел дневник, и этот дневник изучала консистория в 1913 году. Он тогда еще был жив, этот дневник. Когда занималась, собирала документы о канонизации, она изучала этот дневник. И даже сохранились некоторые выдержки из этого дневника. И они включены в житие, они известны, несколько каких-то цитат, высказываний, откровений святого Алексея. Но там, значит, сказано было так, что, во-первых, этот дневник святой Алексей не завещал обнародовать, а он его завещал только своим потомкам, причем тем потомкам, которые обличены в священный сан. То есть, получается, он завещал его папе моему. Понимаете?
И он знал, что будут такие потом.
У него вот как минимум два, Павел, Алексей, а еще, еще были братья и сестры у Алексея. Братья были священники и сестры, которые выходили замуж за священников. Все вот эти священнические роды, они переплетаются, потому что девочки выходят замуж за тоже за священников. Так вот, вот этот дневник, там еще сказано было очень интересная вещь, что отец Алексей в нем записывал такие откровения своей жизни, что даже, может быть, для человека неподготовленного будет не полезно и смутительно их читать. И поэтому консистория сочла нужным не придавать гласности вот содержанию этого дневника.
И он пропал?
Он, его нужно искать. Его нужно искать в этом Симбирском архиве. Вот. И нужно найти, я знаю, что, скорее всего, есть такая надежда и очень похожа на то, что его держал в руках священник Алексей Скала. Он недавно скончался, несколько лет назад, в Ульяновске. Как раз он служил в соборе в Ульяновске. То есть он был одним из авторов жития святого Алексея. Он вообще написал монументальный труд о святых Симбирской земли. И там в том числе есть житие святого Алексея. Оно отличается немножко от того жития, которое вот продается там в храме в Барцурманах, которое в интернете, если набираешь.
Официального, так сказать.
Да. И там тоже есть выдержки из дневника, и там даже есть фотография одной страницы, что дает надежду на то, что, может быть, он его видел. Хотя бы часть, может быть, его сохранилась. Вот мне нужно теперь это. Я тоже чувствую, что это, может быть, наверное, мне придется. Очень я молюсь тому Алексею, чтобы он меня не оставлял, помогал мне, чтобы это, этот дневник, он дошел до своего адресата. Вот я вот хочу, я хочу найти, может быть, у отца Алексея Скалы были какие-то помощники, которые ему помогали писать. Ну и ехать туда опять нужно, в этот архив, потому что он настолько близко общался с Господом, со святыми, святой Алексей. У него, то есть это и в житии описано, ему и Христос ему являлся несколько раз, и Матерь Божья, и ангел, было у него видение ангела, и голоса он слышал, он что-то вошло в его житие, что-то до нас дошло, очень много вот этих свидетельств. А что было в этом дневнике, я уж даже не могу себе представить.
Помоги вам, Господи, в этих поисках. И я очень рада, что у нас этот разговор сегодня состоялся, потому что вот такая судьба наша, судьба страны, что вот разорвалась действительно история, разорвалась империя. И так трудно восстанавливать эту связь времен, но ее необходимо восстанавливать. Вот посмотришь, да, в других странах знают свою историю, там, не знаю, чуть ли до X века. И это укрепляет, это очень нам необходимо, особенно сейчас, когда нас действительно вот носит по лицу земли, и как-то мы никак не можем все-таки определиться и не можем объединиться, хоть и праздник уже учредили, но все равно очень много противоречий даже внутри вот нашего русского народа, разных всяких идеологических, всяких, пытаются нас развести под разными самыми предлогами. И укрепиться, я думаю, мы можем действительно только помощью Божией, святых и наших предков. Потому что когда мы вот начинаем изучать историю своего рода, вот ощущаешь, так же, как в церкви, да, вот мы стоим и ощущаем, что эти же слова литургии звучали там несколько веков назад от начала христианства. Это ощущение единства времени, которое в храме. И, а вот то, о чем мы с вами сегодня говорим, дает нам ощущение единства истории, единства рода, что очень-очень важно все-таки. Поэтому я вам признательна за то, что у нас сегодня этот разговор состоялся, очень интересный, очень полезный. И я надеюсь, что все-таки действительно со временем мы увидим этот фильм уверена, что он тоже будет очень интересным и душеполезным. Так что помоги, Господи, вам и в поисках, и в творчестве.
Спасибо, спасибо.
И во всем, во всем. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в студии у нас была Александрина Вигелянская, преподаватель, филолог, сценарист. Трудно даже как-то определить одним словом. Ну и, как видите, человек неравнодушный, установивший такую важную веху в истории своего рода с помощью Божией, с помощью святого праведного Алексея Барцурманского. Помощи вам Божией, Александрина.
Спасибо большое. Спасибо.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.